Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу Евгения Данилова с поэтом Сергеем Порохиным. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Алексеевич Порохин. Русский поэт, профессиональный военный, отставник. Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте. Я очень рад, что вы меня пригласили на радио, где я могу прочитать свои стихи.
Не только прочитать, но мы бы хотели поговорить и о вашей судьбе, о вашей жизни, о том, как началось поэтическое творчество. Вы ведь профессиональный военный, как я понял, когда читал биографическую справку. Она сопровождала ваш последний сборник «Грани московского слова». Сборник, правда, вышел очень маленьким тиражом. И тем не менее, когда я его листал, стало понятно, что Сергей Алексеевич Порохин – поэт и поэт настоящий. Далеко не все те, кто пишет рифмы, являются поэтами, как известно. Ну вот первый мой вопрос. Ведь, наверное, вот эти переезды, гарнизоны, времени было довольно мало. Как возник интерес к поэзии, к поэтическому творчеству?
Вы знаете, мне кажется, что любой человек от рождения является поэтом. И то, что получалось когда-то в детстве, надо эту струнку не забывать, иногда давать время, чтобы она прозвенела. А насчет того, что вы сказали, тиражом 100 экземпляров издали, то я, в принципе, не виноват. Союз писателей России предлагал дважды за последние 10 лет, чтобы издать книгу моих стихов государственным тиражом, чтобы она на самом деле где-то была хоть в каком-то магазине. Но, к сожалению, наверное, слово «русский» у нас под запретом.
Ну, сейчас вообще тяжелая пора у поэзии, у духовной песни, у авторской песни закрываются эфиры.
Да, это идет серьезная война по уничтожению русского слова. Вы пройдите по Москве, посмотрите, какие надписи кругом. Причем тиражируются, наоборот, худшие. Вот 2 года назад вся Москва была расклеена афишами кино «Наша Раша». Сейчас плакаты «Девчонки» с 2 F.
Ну да, что это на такое? Западный манер.
Мальчики, девочки пройдут, школьники, будут думать, что так это и должно звучать.
Ну, еще в 19 веке, как мы помним, славянофилы и Шишков, и все люди, которые тогда обращали внимание,
писали. Очень знаковое явление. Смотрите, адмирал Шишков. Кто он такой? Вице-адмирал. Значит, возглавлял Академию наук у нас одно время. Значит, был министром народного просвещения. Писал приказы Александру Первому. И что вы думаете? Вот в советское время вышел 8-томник советской военной энциклопедии, так о Шишкове ни одного слова не написали. А почему, спрашивается? Потому что он защищал русское слово. Он создал славяно-русский корнеслов. И вот о нем уже тогда ничего не было.
Ну, вызывало раздражение, его пытались представить таким анекдотическим персонажем.
Вот в том-то и дело, что наиболее знаковые фигуры у нас долгое время были в отрицательном свете изображены.
Но я все-таки вернусь к своему вопросу. Вот интерес к поэзии, он связан как-то с вашей семьей? Были ли в семье литераторы? И какие вот поэты, которые с детских лет читались, может быть, Есенин, который в 50-е годы стал у нас переиздаваться, или другие какие-то авторы вызвали первый интерес к поэзии?
Во-первых, у нас была нормальная школа, хотя я переезжал с отцом из гарнизона в гарнизон, он тоже был военный, но у нас литература преподавалась по полной программе, и те, кто выходил из школы после десятилетки, по крайней мере, знали 200 стихов и Есенина, и Блока, Пушкина
и других русских классиков. Да. А первое стихотворение, когда вы попробовали писать? Потому что поэтами обычно становится действительно рано. Марина Цветаева уже в 14-13 лет была профессионалом. Лермонтов стихотворение «Нищий» написал, по-моему, в 16 лет. Но про Пушкина я вообще даже не говорю.
Ну вот я учился в 4 классе. У нас учитель литературы, значит, поставил задачу. Напишите на такую-то тему стихи. И мы все там, школьники, написали стихи. Я понял, что, оказывается, можно писать и стихи. А потом, знаете, когда человек уже входит в такой возраст, когда там появляется увлечение, то это стимулирует на лирику. И лирика, и служебные какие-то моменты, они все перекликались и выходили стихи. Они записывались в тетрадях, а потом, когда вот появилось время это все публиковать, вот, значит, итог какой. Более 360 подборок публикаций по России и по Украине. Вот я вхожу в Высший творческий совет Московской писательской организации.
Замечательно, но мне бы хотелось, как говорят, сколько ни говори, мед во рту слаще не станет, чтобы вы прочитали несколько своих стихотворений.
Ну что, можно на армейскую тему, можно, значит, на лирику, можно строки странствий.
Если есть стихи духовного плана, лучше начать с них. Все-таки эфир у нас такой, где мы говорим о духовных исканиях в творчестве поэтов, писателей.
Слова поэта. Слова поэта не слова, они царь пушечные ядра, из сердца вырвутся едва, и так прицельно лупят в завтра. Коварных швондеров найдут в их засекреченной ограде, и распозгают их редут, чтоб неповадно было грабить. Мое отечество в беде, а им от этого малина. В какой стране, когда и где, по ним не хрястала дубина? Я им устрою правый суд, юристам русского неволья. Слова поэта разнесут редут лжи и безглаголья. Могу про Суворова прочитать?
Да, конечно.
Александр Васильевич Суворов, над тобою длань простер творец. Ты любимец воинов суровых, боевых и пламенных сердец. За тобой, вождем победоносным, шла к победам праведная рать. Ведь за Русь святую было просто русскому солдату умирать. Ты провел путем непротаренным сквозь снега и льды альпийских скал армию, и русские знамена гал непобедимый повидал. Ты унял великого стратега, будь бы воля батюшки царя, щит славян в Царьграде, щит Олега озарила б русская заря. Князь генералиссимус Суворов молит Русь, спаси страну, отец, возъявись воителем суровым, да поможет нам Господь Творец.
Замечательно. Еще, пожалуйста, почитайте нам.
Коротенькое такое стихотворение. «За веру, за Русь, за царя». «Осока, высоко-высоко, а выше одни облака. Высоко до Господа Бога, да близко до пули врага. И мысль, и точнее, и короче, горит, догорает заря. Бессмертие смертным пророча, за веру, за Русь, за царя».
Ну, еще одно стихотворение. Я смотрю, у вас подборка вы принесли из такого издания «Слово».
Это из цикла «Война и Отечество». Маленький эпизод я видел в 84 году в Иркутске. Вот у меня такое стихотворение «Победитель» было написано. «На Иркутском вокзале, в переходе средь тьмы, на ручищах-махалах шел калека войны. Он без ног, без обеих, с утюжками в руках, все махал по ступеням, да махал еще как. Был вчера день победы, со вчера он хмельной. Он победу отметил во Второй мировой, и медаль за отвагу серебрилась на нем. Шел наш русский вояка, опаленный огнем. Что ж, что в ветхой рубахе цвета жухлой травы, пережил охи-ахи, не склонив головы. Он с судьбой примирился, волос словно зола. За Россию он бился, и Россия цела. Вот тогда они сохранили Россию, а при нашем поколении рассыпалась на 15 кусков вот эта великая наша Россия.
Сергей Алексеевич, военное поколение поэтов, о котором сегодня не очень-то принято вспоминать, в основном этих людей нет уже в живых, как вы относитесь к ним, ну, я имею в виду и Семен Гудзенко, и Орлов, и Дудин, и Межеров, все те, кто в своем творчестве показали без прикрас войну, и их творчество, к сожалению, ну, был период послевоенный, эти стихи печатались, потом, по сути дела, было указание со стороны вождя народов о войне писать поменьше, публиковать их перестали, это было в конце 40-х годов.
Я сомневаюсь, да? Что это вождь народов сказал, потому что я тогда жил в Москве,
была
когда, вот вы говорите, Сталин подобные указания давал. Тогда ведь исполнялось 250 лет со дня рождения Ломоносова, смотрите, какие многотомники выходили. А сейчас исполнилось 300 лет, ни Кремлевский дворец, ни Большой театр не предоставили свои места. Все это как-то проходило кулуарно, по вузам. Да что это такое?
Ну да, к сожалению, удар по русской культуре за ударом наносится и самым разным путем. Иногда тихой сапой все делается, и общественность ничего и не знает.
А к тем поэтам, конечно, я очень высоко отношусь. Они дают правильное видение России. И на этом государство, конечно, крепко экономит деньги. В то время, когда по всей Москве в миллион раз больше денег тратится на эти плитки, которые будут выпадать после того, как пройдет дождь, и там образуется лед, потому что плотность льда меньше, чем у воды. И это будет до бесконечности эта работа, и туда будут сливать эти государственные деньги. Но только не на книги.
Ну, с книгами, с изданиями, как они сами говорят, интеллектуальной литературы вообще очень тяжело обстоит. Поэт сам ищет средства, сам издает книгу, сам готовит к печати,
да,
а потом сам и ходит и раздает по знакомым. Потому что система книгораспространения, не только система книгоиздания в тяжелом положении, но и была уничтожена система книгораспространения в начале 90-х годов. Тоже об этом не очень часто говорят, но это тоже удар по культуре.
Вот я каждый год езжу в Архангельскую область, да, на родину своего отца. Вот там есть станция Коныша, где разветвляется дорога, идет на Архангельск и поворот на Воркуту. Лет 5 назад еще в Коныше было 4 книжных магазина, сейчас ни одного. А вот теперь некий пример приведу о своем деде. Он окончил церковный...
Это же военный, да, он, по-моему, был?
Да, он был солдат русской армии, значит, участвовал в Брусиловском прорыве. Он с 1896 года рождения. Значит, умерла его жена, ему уже было 85 лет. Он попросил, дайте мне тетрадь. Ну, дали тетрадь за 3 копейки. Он говорит, нет, не такую, дайте настоящую. И описал всю свою жизнь в этой тетради. Она пролежала сколько-то лет. Вот у меня появился компьютер, я этот
то
текст...
То есть мемуары,
да,
написал.
Он написал свои мемуары, я смотрю, как здорово написано. А ведь 3 класса церковно-приходской школы. Я отнес дискету, когда был в Архангельске, в журнал «Двина», смотрю, там опубликовали дедовы воспоминания. Отнес, значит, московский журнал, он называется «Журнал 21 век».
Союз писателей.
Да, Союз писателей. И там опубликовали дедовы материалы. Вот уровень 3 классов церковно-приходской школы. А сейчас пройдите мимо школы, посмотрите, 2 слов школьники связать не могут. Что это такое? Это государственная политика.
Ну, собственно говоря, нужно и самим, так сказать, гражданам прилагать некоторые усилия для того, чтобы встать над уровнем только школьной программы, потому что если человек хочет учиться, он учится. Мы в советские времена тоже не ко всем материалам имели
доступ. Вы знаете,
искали, находили.
Каждому,
от людей многое зависит,
каждому,
Сергей Алексеевич.
Каждому должен быть определенный возраст. Если дать младенцу выбирать вкусненькое, он будет сладким питаться и помрет от этого. А надо с определенным возрастом определенную шкалу давать. Вот я окончил Бауманское училище по кафедре танков, потом служил, значит, в Германии. Там было море книг. Я прочитал книгу Луци Ани Синека «Нравственные письма к Луцилию». Я понял, что то, что нам давали 300 часов философии, это вообще ноль. Там масса книг. Аристотель,
но...
Платон, Лок, Монтескье, Юм, Декарт. Читай не хочу. А почему это надо каждому знать? Потому что, чтобы понимать этот мир. Помните, как Ньютон сказал, почему я вижу дальше других? Да потому что я стою на плечах гигантов. А сейчас посмотрите, что молодежь читает. Какие книги? да вообще русскую историю не знают. А если не будут знать русской истории, государство рассыпется, потому что никто не будет понимать, как это государство создавалось, как по крошечкам собиралось, как в иерархии ценностей солдат чувствовал, что жизнь государства дороже собственной жизни.
Да, шли навстречу
штыку, да.
Сергей Алексеевич, ну вот одна вещь, которая меня тоже, в принципе, волнует и напрягает, когда я вижу на московских развалах книги, изданные, ну, небольшой тираж, там, 1000-2000 экземпляров, и они не проданы, они пошли на развалы, себестоимость их выше, а
вы
продаются,
знаете,
по 50 рублей.
Я как раз
вот,
эти,
и они не покупаются.
Они как раз покупаются, они покупаются интеллектуалами. Эти интеллектуалы работают...
Не, ну потихоньку расходятся, потихоньку расходится все, но просто показатель-то нездоровый, не нормальный, что литература, которую мы искали там в брежневские годы, в эпоху застоя, там брали на одну ночь,
но
сейчас она доступна,
20,
и она не нужна.
20 лет прошло, и государство поработало в том плане, чтобы интерес к великой литературе угас. Это очень легко делается, кстати говоря. Включите радио, послушайте или телевидение, посмотрите, какие передачи идут.
Ну, у меня просьба, все-таки эфир у нас поэтический, прочитать еще несколько своих стихотворений. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня русский поэт Сергей Алексеевич Порохин.
Может быть, немножечко лирику что-нибудь прочитаем.
Да, от социальных острых тем перейдем к лирическим.
Или, значит...
Потому что любой поэт обращается к лирике. Определенные этапы в жизни нас к этому подвигают.
«Золушка» стихотворение называется. «Кофточка белая, губки накрашены, перлами белые зубки. Я ничего не желаю расспрашивать у золотокудрой голубки. Взором взываешь и тайно, и вкрадчиво, чувственно, трепетно, чутко. Сколь понапрасну тех взоров растрачено в царстве бесчувствия жутком. Нет утешения и нету пристанища, чувственной ласки ответной. Наша почтенная, публика та еще, мачеха Золушки бедной».
Сергей Алексеевич, а почему вот любовь из нашего мира уходит? Тяга к красоте, к гармонии. Вот мы же это тоже наблюдаем, то, что вы выразили и очень хорошо в своем стихотворении. Ведь это, по-моему, проблема из проблем, не так ли?
Конечно, сейчас человек...
Раньше загруна... искали этой гармонии, да. А сейчас получается, что она стала не нужна.
Конечно. Ну вот смотрите, взять русский мир, взять это крепостное право. Значит, на помещика ведь работали не более 2 дней в неделю. На самого такого крутого, жестокого 3 дня в неделю. Остальное время 3 дня работали на себя и 1 день посвящали и церкви, и отдыху, и песням. Сейчас русская песня не звучит. Это вообще абсурд. Я был как-то на вечере, посвященном 69-й годовщине победы под Сталинградом. И вот там запели артисты песню, очень давно, которую я слышал когда-то, вот пели отец и его друзья. Там есть слова: «Выпьем за родину, выпьем за русский народ». И вот когда вот такие слова звучат, это вот у людей, кто прошел войну, слеза накатывается, а те, кто эту песню слышит, прямо сердце...
Песня очень известная,
очень
есть, и она даже в народ пошла, есть народные
она
варианты.
Она пошла в народ, и потом вот у меня ведь дома масса книг, и эти песенники, я пролистал эти песенники с 60-х годов, этой песни вообще не было.
Ну, она более старая,
она более
40-х годов.
Да, но ее не включили. Там многие другие песни включили, более старые, а это... Потому что там очень ясные
песня русская
слова,
не звучит, вообще это вот тема шоу-бизнеса, русской песни, мы ее регулярно поднимаем, это тяжелая ситуация.
А это очень серьезная война, война против русской ментальности, потому что, вот смотрите...
Ну, истребление идет русской души, достаточно поэтам перекрыть кислород, авторам-исполнителям русских песен перекрыть, и вроде у нас уже Россия перестает быть Россией, не так ли?
Да, а ведь эти застольные песни, они всех связывали, все семейство, значит, пело, маленькие слышали. А сейчас, когда ребенок, значит, слышит все время вот эти иностранщину, он уже иностранщину будет воспринимать как свое, а свое уже будет воспринимать как чужое.
Ну,
как
в семьях некоторых поют, бывает под гитару, там, отец или кто-нибудь из детей.
Да, так называемый шансон, да, это и есть. Но вот такие настоящие песни. Вот другой у меня дед, тоже с 1896 года, был оренбургский казак. И вот я тоже туда к нему приезжал, в Оренбург. Он жил вначале в Нижней Павловке, но потом, поскольку он там участвовал в гражданской войне и с атаманом Дутовым, то ему пришлось все это бросить.
То есть был у белых, да?
Да, ему пришлось все бросить, сделать землянку, и с этой землянки снова начать как бы жизни. Вот трем своим дочерям он дал высшее образование. И я помню, когда собирались его друзья, приходили, закрывали ставни и в полголоса пели казачьи песни. И потом, когда я служил в Забайкалье, был заместителем начальника танкоремонтного завода, и вот там в 90-х годах начало возрождаться казачество. И вот они запели казачьи песни, и оказывается, что все эти песни я знаю. Вот что значит вовремя в детстве это все услышать.
Ну, казачьи песни, они сегодня практически не звучат ни на радио, ни на телевидении. Есть некоторые певцы, которые делают современные обработки, аранжировки, Владимир Скунцев и некоторые другие.
Это, конечно, да, но их это капля очень в немного, море, это да. Капля в море.
Но, тем не менее, одна свеча во тьме все-таки способна рассеять окружающую тьму и привлечь к себе внимание. И поэт, настоящий поэт, он тоже является такой свечой во тьме сегодняшней России. Ну, почитайте еще нам.
Высший секрет государства. Правда, высший секрет государства. Потому-то на факты запрет. Раздувались и лопались царства друг за другом 3000 лет. Превольготно неправедно править, а любых несогласных к ногтю. Только свистни, опричная Аравия, и тотчас несогласны тю-тю. Север. Был издревле праведен север, хоромами радовал взор, из камня и дерева церкви украсили русский простор. Лишь на ночь дворы на запоры, всем миром на сходе крестьян решали вопросы соборно, и трезв был мужик, а не пьян. И дед мой, свидетель эпохи, мне с грустью в глазах говорил, что стало на севере плохо от пришлых и чуждых нам сил. А времечко круче катило, в могилах уж дед и отец, как будто бы с войском Аттила прикончил наш север в конец. В деревнях и храм, и церквуху безбожники в прах разнесли, а веру в гоньбу и поруху до краюшка русской земли. Пора собирать наши камни, народ-то мы русский, живой, мы с севера люд православный, уйдем от черты роковой. На сходе родимой деревни, молитвы святой не стыдясь, с заветами прадедов древних обрящем духовную связь, иначе погинем, как обры, и выбора нету у нас, ведь церковь не в бревнах, а в ребрах. Прости нас, всевидящий спас.
Да, прости нас, всевидящий спас, говорит поэт Сергей Алексеевич Порухин. Сергей Алексеевич, вот в какой ситуации сегодня Север и та культура, которая там издревле существовала, и знали ли вы Рубцова, или как-то влиял ли он на ваше творчество? Он же тоже оттуда родом, Вологодский, по-моему, автор-то.
Конечно, да.
Был у нас эфир, посвященный его творчеству в свое время.
Да, вот в той же Коноше есть музей Иосифа Бродского, и там есть доска, на которой приезжие, значит, писатели делают надписи. Мы как-то приезжали с Владимиром Тимофеевичем Фомичевым, поэтом и писателем русским, туда, на север. И вот нам показали эту доску, говорит, распишитесь там. И мы увидели надпись той женщины, которая убила Рубцова, и мы поэтому не стали там расписываться.
А Дербина, по-моему.
Да. А то, что творится на севере, вы понимаете, в 2008 году местная власть сказала, мы у вас построим новую школу. И вот кончилось тем, что старую школу закрыли, в которой училось 400 человек. А новую только сделали фундамент и все заморозили. И потом вот эти 400 человек разметали по разным конторам. Учителя отдельно, ученики там за несколько километров в пионерлагерь. И местные люди, и родители, и учителя писали во все концы. И что толку? В прошлом году сняли губернатора. Ну, ведь, вы смотрите, в газету «Слово» было написано об этом. Значит, президенту, премьеру, губернатору Архангельской области, местной власти было написано, что вы делаете. И вот с 2008 года идет вот эта вот переписка, что, мол, будет, а школьникам-то учиться негде.
Это, конечно, очень огорчительно, но вы читали стихи, посвященные Суворову. Я просто сам оттуда родом, откуда Суворов, Лакинск от Владимирской области, и там вот 20, даже больше, наверное, лет постоянно идет обсуждение одной темы. Как бы хорошо создать музей, посвященный Суворову, вообще памятник там поставить. Но вот кроме дальше разговоров дело не движется. Вот яркий пример, вот, показательный. Да. Вот в чем причина таких вещей? Наша какая-то малая низкая инициативность или сопротивление?
Здесь все настолько очень тонко.
Я один пример привел, но он не единичный.
Все правильно вы говорите. Но тут еще какие памятники, какие музеи? Вот я живу в районе Марьино, значит, сделали памятник, наверное, лет 10 назад солдату, ветерану всех войн после Великой Отечественной войны. Вы знаете, он сидит как лягушка, шея в 4 раза длиннее головы. Это что за уродство такое? А посмотрите, Достоевский в каком виде в библиотеке Ленина находится.
А Иосиф Бродский,
Иосиф Бродский вот туда на небеса смотрит памятник. А вот сейчас открыли памятник музыканту Ростроповичу. Понимаете, ведь если видеть, какие были раньше памятники, как они ставились на той же Украине первому президенту Грушевскому, прекрасное, значит, любого школьника можно провести, он будет восхищен. А у нас, кто больше знаковая фигура, он изображен в каком-то таком полусмешном, гротеском виде. Это тоже война, между прочим.
Сергей Алексеевич, ну вот ваш последний сборник, он называется «Грани московского слова». Ваша жизнь и судьба, и творчество связаны во многом с Москвой. Нравится ли вам то, что сегодня в Москве происходит? Потому что, конечно, многое делается и восстанавливается, и идет обновление домов, и их пытаются реставрировать, поднимать. Есть ли стихи, посвященные Москве? Вот задам вопрос.
Второе, ваше отношение...
Понятно, что невозможно все сохранить в незыблемости. Надо стремиться там центра, старинные все-таки здания не менять.
Да, но между прочим, Москва
тут грань
так
такая тонкая.
Испохаблена. Вот у меня было написано давно это стихотворение «Старой Москве». «Откутила Москва, откопытила русской тройкой на полном скаку. Век 20-й она не предвидела на своем многотрудном веку. И ее лепота златоглавая, доживая отпущенный срок, залегла во дворы косолапые в стороне от метро и дорог, а на теле ее, как чудачество, на ее носогбенном хребте небоскребы со знаками качества, как поганки на всякой версте, от соборов, палат белокаменных, от ее 40 сороков, разве 40 осталось разграбленных, хорошо хоть не 20 и то, старина, как старуха убогая, доживает в трухлявых дворах». Времена наступили нелегкие, с роковым помутнением в умах. Схоронясь за здания высокие, мать Москва доживает в тиши. На веку пережившая многое, успевай только слушай, пиши. Это было написано в 70-х годах, когда вот...
Ну, процесс тоже пошли, перестройки.
А вот смотрите, что дальше, да. Где-то уже в начале 90-х годов, вот это продолжение этого стихотворения. «На Руси что случилось, осталось, воссияла золотая Москва. Куполами большими и малыми, и над ними небес синева. Храм Христа златоверхьем расправился, и воссоздан Казанский собор. И Москва, как и прежде красавицей, восхищает и радует взор». Но я вот прошел недавно по этой старой Москве. Многие здания, которые имеют историческую ценность, закрыты вот этими полотнищами, их будут
там
носить,
идут какие-то,
и будут, да,
видимо,
это
работы.
Говорится, но мы видим, что потом происходит. Давайте я еще прочитаю стихотворение про
храм Христа Спасителя.
Вот храм Христа Спасителя.
Потому что эта тема интересная, храм отношений неоднозначное, но мне кажется, что хорошо, что он все-таки
вот когда
там
я
стоит.
В школе учился, значит, я даже не знал, что там был храм Христа Спасителя, нас водили.
Что пророчество старцев сбылось, которые говорили, будет вода, а потом опять будет храм.
Вот нас туда водили купаться. А потом вот я служил уже в Муроме, вот это стихотворение было написано, наверное, еще храм Христа Спасителя не было, а в 84-м году написано стихотворение. Храм Христа Спасителя. Сияла Москва златоглава, от центра до старых застав, красою церквей православных, величием храма Христа. Храм куполом к небу вознесся во всю свою мощь и красу. Лишь вороном черным кремлевским он был, как бельмо на глазу. Под солнцем-то блеклое гаснет, близ золота серость, как грязь. Всем виделось ясно, какая взгнездилась масть. И не было выше в России, и краше святых куполов. Взрывчаткую стены крушили, чтоб свить мировое кубло. И нечего тут конетелить, а кто не согласен, карать. и вороны в оба смотрели, чтоб храму Христа не бывать. Куранты приглушенно били, шныряли в ночи воронки, клубилось облако пыли от храма до самой реки. И вороны были довольны, настало их время вранья. В Москве моей первопрестольной был шабаш всех стран воронья, а храм был воздвигнут народом в помин бородинских солдат, за родину павших героев, разбивших французскую рать. Не стало их камня на камне, потом прогремела война, и вот вместо храма купальня с потугами возведена, а будто совсем и недавно здесь лился малиновый звон, и высился храм первозданный, спасительной связи времен. Это 84-й год, а потом 96-й год. Вот такие строчки были
допущены. Продолжение темы.
А может, дано испытание и время одуматься нам, и с верою нашей воспрянет в России спасителя храм. Это 96-й год. И еще продолжение. Храм Спаса восстал величавый, в сиянье былой старины, по слову, что было в начале спасительной веры страны. 2002 год.
Ну, известно такое высказывание, что не в бревнах храм, но в ребрах. Может быть, самый прекрасный храм, но если там не будет веры, не будет священников, не будет народа, то и зачем эти храмы будут нужны? Нужно веру в душах восстанавливать, не забывать про это, и помогать и созданиями книг духовной направленности, и созданием дисков, помогать тем авторам, конечно, которые поют песни. Скажите, а как у военного советской армии вдруг вот произошел приход к вере, и были священники, может быть, видные батюшки, которые на вас повлияли в этом плане?
Конечно, я еще застал время, когда в нашей деревне, раньше она называлась Великониколаевская, потом ее стали называть Николаевка, значит, была церковь, потом на месте этой церкви построили скотный двор, потом...
Символично очень, да?
Да, да, очень символично. Мне бабушка еще показывала, какие там могилы священников, называла имена. Потом мне довелось служить во многих местах. Вот я служил в Германии. Я видел, как даже там относились к русской православной церкви. Я видел прекраснейшую церковь в Дрездене, видел прекрасную церковь в Потсдаме, в Лейпциге. Ведь в 1913 году исполнилось столетие вот битвы народов. И тогда Германия и другие страны стали создавать башню.
Когда была единая коалиция, да, и Россия, да, также
создавать башню битвы народов. Ну, видимо, российским людям не понравилось там участвовать вот в этой башне битвы народов. И они там построили прекраснейшую церковь. И церковь эта действовала, все это было прекрасно. Вот, например, за последние 20 лет мой двоюродный дядя Валентин Иванович Старцев восстановил, значит, на малой родине церковь. Так что вот подвижничество какое-то есть.
Ну вот ваш-то приход как произошел? Это же не так просто, ведь тогда какое-то сопротивление приходилось среды преодолевать.
Знаете,
государство было атеистическим.
Ведь летом я приезжал к дедушке, к бабушке. Еще бабушкина тетя была жива, она с Лениным была одногодка. С 1870 года. Она была слепая уже. Вот я маленький мальчик оставался. Она очень много мне рассказывала и про церковь, и про Боженьку. А еще в младенчестве, значит, папа мой служил в Эстонии, в городе Раквере. Бабушка приехала.
Вы там и родились, по-моему,
я там, да, там и родился. Он тогда там служил. И вот пока папа был на службе, бабушка меня окрестила. Так что вот я, можно сказать, с детства...
Нелегальное крещение было.
Нет, да, так чтобы на службе не отразилось, да.
А потом уже в 70-е, 80-е были священники, которые как-то на вас влияли. Вот отец Дмитрий Дудко, мы делали о нем передачу, в том году 90 лет со дня его рождения, очень многих приводил. Ну и другие видные священники, которые апостолатом занимались, апостольским служением, по сути дела, здесь, в России.
Все, конечно, это было, тем более сейчас вот прохожу мимо церкви, крещу свой грешный лоб. Конечно, когда существует церковь, и церковь в армии, если она крепкая, это великое дело. Сколько раз вот были вот эти рождественские чтения, целый Кремлевский дворец предоставляли этим чтениям. Потом проходили в Академии Генерального штаба, военные приезжали, отец Дмитрий приезжал, проходили конференции, офицеры присутствовали, слушали. Это ведь великое дело.
А скажите, вот церковь и армия, вот в императорской армии это было в порядке вещей,
это
и
служили представители других конфессий,
не только православный священник. Сегодня вот эта тема регулярно всплывает, обсуждается, я, честно говоря, не очень в курсе, что происходит. Ваше отношение к тому, чтобы политрука заменил священник православный. Ну, у нас страна православная, и большая часть граждан себя во всех соцопросах называет православными.
Вы знаете, раньше священники в армию приходили не просто так с улицы, а они были детьми священника, внуками священника, правнука и так далее. То есть это был, можно сказать, жизненный выбор.
Династия
такая,
да,
и чтобы это произошло, должно смениться несколько поколений. Москва, как говорят, не сразу строилась, это долгий путь. Самый сложный путь – это возрождение духовности. Ведь, смотрите, мы знаем уникальнейшее явление, феномен духа в Великой Отечественной войне. Это малоизученная тема. Ведь перед войной мы располагали всеми материальными преимуществами перед Германией.
Ну да.
И все, понимаете, прошло 4 месяца, наше пятикратное превосходство в танках, в артиллерии, все это пропало. За колючей проволокой оказалось 3,5 миллиона солдат и офицеров во главе с 80 генералами.
Да, ресурсы все было оставлено там на захваченной территории.
А потом, когда враг подошел вплотную к Москве, когда одели неподготовленные, можно сказать, войска, ну что там сибирские дивизии, десяток-полтора дивизий, когда на фронте сражается 300 дивизий, что они могут сделать? И когда не было трехкратного преимущества для того, чтобы проводить стратегическое наступление, враг был отброшен от Москвы на 200 с лишним километров. Вот здесь происходит феномен духа, когда вместо паралича воли может возникнуть кристаллизация воли, когда собственная жизнь в иерархии ценностей солдата становится ниже, чем жизнь государства. И вот тогда он идет навстречу свинцу и побеждает противника. Ведь и Сталин, между прочим, много в этом плане сделал. Смотрите, какие он слова произнес. Он сказал: «Пусть вдохновляет вас образ Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Александра Суворова, Михаила Кутузова». Ведь от власти придержащей почти 20 лет таких слов не было слышно.
Ну, в 43-м и патриаршество было на Руси установлено.
Это-то понятно, понимаете.
Тоже не случайно.
Ордена Суворова, Александра Невского, значит, появились.
Кутузова, Нахимова.
Песни какие стали звучать, какие фильмы пошли. Смотрите, как это все поднимало дух.
Ну, пока гром не грянет, да, мужик не перекрестится. В данном случае грянул такой гром.
А вот знаете, ведь сейчас мы в такое время живем, когда государству сейчас надо крепко осмыслить свое существование. От власти придержащей зависит, чтобы вот эта вот кристаллизация духа произошла. Песня должна зазвучать русской по всем передачам. Фильмы должны настоящие происходить, иначе все это смоется. Вот молодежь идет и читает всякую иностранщину, или вот эти современные книжонки, где там об истории ни слова не говорится. И когда не будет государства в сердце, это все рассыпется, и враг возьмет тепленькими нас.
А вот почему, как вы думаете, такое сопротивление встречает возрастание в духе, усиление церкви, попытки, во всяком случае, встать с колен? Ведь говорят о постоянной клерикализации некой. Но какая клерикализация может быть в реальной действительности, когда у церкви нет ни материальных возможностей, нет доступа к СМИ, нет ни одного православного телеканала федерального, радиостанции, газет, журналов? Все, что делается, это все делается не благодаря, но вопреки часто. По сути дела, вот эти обвинения в клерикализации, мне кажется, следует воспринимать как откровенную клевету.
Конечно, да, я с этим согласен. Это делается почему? Потому что мы как бы являемся хозяевами своей страны. А страна-то наша уникальная, богатая страна. Поэтому, чтобы мы потеряли ориентиры, чтобы мы забыли, что такое Русь, вон выпускают маечки с надписью «Наша Раша» или что-то ругательное такое.
Ну, англицизмы, они, конечно, тоже, естественно, не случайно появляются. И то, что не появляется программ, передач, определенной направленности исторических, которые рассказывали бы адекватно о истории страны, о великих людях, о духовных
Нет,
вождях.
Такие передачи есть, но они в полночь, за полночь, когда люди спят, им с утра надо на работу идти.
Был, сидел у нас Бурляев, известный общественный деятель, кинорежиссер, актер, и он сказал, что у них «Золотой Витязь» собрал архивы, ну, порядка, если мне память не изменяет, 6 тысяч было записано передач на разные темы, документалка. Тематические программы, цикловые. Где все это? Этого мы не видим. Это появляется иногда вот на трех наших малоформатных каналах, но они же, во-первых, появляются не все, во-вторых, они не всем доступны.
А потом, вы думаете, это глупость или тонкий расчет властей придержащих? Это ведь тонкий расчет. Потому что поднять духовную составляющую очень легко. Назвать знаковые вещи нужно и как бы их осуществлять в реальности. Сохранить образование. Сохранить армию.
Вы знаете, если бы появился и в течение года вещал хороший, качественный телевизионный федеральный православный канал, то
да.
Россия бы, я думаю, очень сильно изменилась. Но вот поэтому этого канала до сих пор у нас
вот
и нет, несмотря на все попытки.
Есть хорошая фраза, что это глупость или тонкий расчет.
Идут переговоры, шли, мы слышали о создании общественного телевидение, ну, было уже телевидение у нас под эгидой Бадри Патаркацишвили, покойного, убиенного, и Бориса Березовского, ныне сидящего в Лондоне, было уже общественное телевидение. Вот сейчас другое общественное телевидение, ну, а почему бы не создать общественное православное телевидение, если уж такие есть идеи, почему бы не строить,
знаете,
или, по крайней мере, не строить телевидение
задачи,
на принципах духовно-нравственных.
Это задачи государства. Государство хочет разрушить страну, оно может разрушить. Хочет ее сделать непобедимой, оно сделает. Это все у тех, кто владеет финансами. Это все очень легко делается. Почитайте Алена Даллеса в 45-м году, что он писал. Как легко разрушать. И вот сейчас эта война идет на духовном уровне, на уничтожении национального самосознания у молодежи.
Ну, разрушать не строить, как известно.
Да,
может быть, есть стихи,
стоит.
Которые как-то связаны с той темой, которую мы сейчас обсуждаем.
Ну, давайте прочитаю. Культуртрегерам России, которые не сходят с экрана у нас. Праздничный день. Оживление в России. Выдался солнечный день. На перебой выступают витии, наша богемная чернь. У микрофона не Шулер, так Швидман, стало бы делать труба. Перлы премудры, да муторные рифмы, тащится, свищет толпа. Телеэфир опоганили хлеще, русское слово круша. Дебилизатором тот рукоплещет, кто под пятой торгаша. Вот шугануть бы ты шоблу по-русски, смачную вставив латынь. Али отечество сделалось узко, нету духовных святынь, хлеба и зрелищ, да зелья покрепче, этого ли ждут на Руси? Им ли тут тошно блистать красноречием, чей чемодан на мази? Верное слово, по месту и смыслу, чистая русская речь, русский ответ шельмецам барзаписцам, не образумится меч. Вы, кто пролез к монументу поэта, всю заплевали тропу. Знаем мы вас, шантропу, спетую шаечку эту.
Ну что ж, достаточно такое эмоциональное стихотворение. Но, в принципе, по сути, все справедливо сказано. Вообще, для меня такая удивительная вещь. Сегодня властителями дум, так сказать, в кавычках, стали, ну, актеры, актрисы. Ведь в 19 веке считалось, что эта публика, она должна после смерти за церковной оградой хоронили, там, где вот бурьян, лопухи и следы жизнедеятельности животных, в силу того, что такое сословие какое-то сомнительное. Я не суждаю актеров, актрис, но то, что мы видим сегодня, все эти публикации, интервью, этот разгул безнравственности, который часто вот начинаешь в биографии разбираться, этих властителей дум, персонажей, 5 браков, там, 7 разводов,
вот
какие-то недостойные поступки, да?
Чтобы,
раньше писатели и поэты были властителями дум.
Чтобы не интересовались истории, понимаете, заполнить другим, заполнить пустопорожними проблемами.
Вот о властителях дум у меня вопрос все-таки к вам, Сергей Алексеевич. Вот ведь раньше философы, богословы, вот религиозные философы в начале 20
да
века, это же был взлет, да? Вот,
живем духовный. В уникальнейшее время. К нам вернулись русские мыслители, вышибленные после 17 года за рубеж.
Ну, своими трудами. Да,
они
да.
Издавали тысячи журналов, газеты издавали по всему миру. Это почти 2 миллиона духовного слоя. пассионарного слоя. Вот смотрите, какие книги вернулись. Ильин Иван Александрович, вот при Ельцине был министром печати Борис Миронов. Смотрите, сколько он книг сумел опубликовать. Вот 20-томник Ивана Александровича Ильина вернулся. А кто сейчас читает? Кто-нибудь из молодежи читает? «Опротивление злу силою», а сколько других уникальнейших работ. И это все вернулось, но потерян интерес. Вот что страшно. А этот интерес зависит от правильной политики власти.
Ну да, ну мы уповаем, мы все-таки люди верующие, православные, и несть власть аще не от Бога, как сказано в Святом Евангелии, и мы уповаем на здравый смысл, на понимание того, что все мы в одной лодке пребываем, и если один будет грести в одну сторону, другой в другую, то лодка просто будет затянута водоворотом общественной жизни, и корабль государства может погибнуть. Говорю несколько высокопарно, но, тем не менее, надеюсь, смысл моих слов понятен. Ну, к сожалению, эфирное наше время подходит к концу. Сергей Алексеевич, в завершение разговора еще одно стихотворение. Прочитайте, пожалуйста, что-то, может быть, из принципиально для вас важных стихов.
Ну вот, «Крестный путь» прочитаю. «Кто больше других понимает, тот больше и должен другим. Кто истине этой внимает, тот будет не понят, гоним. И я, понимающий, должен быть сильным на этом пути, и крест свой, тяжелую ношу, к вершине Голгофы нести. А тем, кто ослаб на дороге, я должен подставить плечо. Осталось не так уже много, немного осталось еще».
Ну, пока все-таки время у нас осталось, время еще есть, и нужно это время расходовать с пользой, занимаясь жизнью духа, духовным самосовершенствованием и, конечно, помогать всячески нашей многострадальной России. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня был русский поэт Сергей Алексеевич Порохин. До новых встреч в эфире.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Про дедовские ветлы». Также точно от местного обычая зависит и то, как весть об очереди принимается в семье и как провожают очередного. Вообще можно сказать, что население чисто земледельческое чуждается и боится солдатчины гораздо более, чем население промысловое. Почему между первым и охотники или наемщики довольно редки? Тогда напротив, как их в последнем, довольно, лишь бы нашлись хозяева, готовые дать парню погулять самым неистовым, буйным образом 2-3 месяца. После этого он смиряется и сам просит, чтобы его скорее поставили. У обрусевшей мордвы и других чудских племен, обрусевших местами до того, что и признаков их происхождения почти не осталось, бабьи заплачки и причеты сохранили, однако ж, свое значение, и без них не может обойтись ни одно важное событие в крестьянском быту. Тут оплакивают солдата гласно, на улице, с диким однообразным воем, на заведенный тоскливый голос в 7 нот, из которых последняя растягивается и переходит в верхнюю октаву. В коренных же русских селениях этого нет, а провожают рекрута и прощаются с ним довольно разумно и спокойно, как бы прощаясь со всяким семьянином на дальнюю и долгую разлуку. Наш Василий принадлежал к чисто земледельческому разряду крестьян нагорных уездов. Он не мог принять весть об отдаче сына в солдаты с таким спокойствием, как это обыкновенно делается в властях заволжских, промысловых. Сколько ни утешал он себя и Настю тем, что надо же кому-нибудь служить великому государю, что Бог его и там не оставит, что отец не велел роптать ни на что, а велел только молиться, а конец концов все-таки был тот, что надо расставаться с одинцом своим навсегда. Кирюша с Кирей повесили носы и молчали. Второй, надумавшись как-то, стал было робким голосом плакаться на судьбу свою, что вот из-за него отдают теперь названного брата в солдаты, что лучше бы ему было утопиться, чем взводить такое горе на отца-мать кормильцев своих. Но Настя первая зажала ему рот, сказав: «Молчи, молчи, Господь с тобой, не греши, Божья воля». «Нечто ты не дорос по своей воле. Божья воля, дитятка, молчи». А Кирюша, сидя кулем на лавке и свесив головушку, прибавил: «Про это что толковать, Кире? Уж тебе ли, мне ли, а кому-нибудь идти надо». Вошел в избу сосед, также хороший мужик, посмотреть, что делается у Василия, да потужить с ним. «Что, Василий?» — спросил он, помолившись. «Как думаешь?» «Да что думать тут?» — отвечал тот. «Видно, снаряжать Кирюшу, да благословлять». «А чтоб тебе, Василий, понаведаться в Борисово?» Там намолчка была как-то. «Иван Верзилин, чай Верзилиных знаешь, был слух, что продает он квитанцию». Василий взглянул было радостно во все глаза на соседа, который навел его на новую думку, не бывавшую у него до сего в голове, но потом, вздохнув, сказал: «Что ж, квитанция, чай, не по мне придется». «Однако», — продолжал тот, — «понаведался бы, Бог милостив. Я человек незамочный, сам знаешь. А коли ребята твои на год пойдут в кабалу ко мне, по 50 дам, вот и сотня». Настя кинулась просить мужа послушаться этого совета. Парни молчали. Не чая успеха, Василий, однако ж, сказал большое спасибо соседу, а сам, не откладывая дело, встал, взял шапку, перекрестился и пошел. Часа через три он уже и воротился, но добрых вестей не принес. Верзилин поставил года три назад охотника, и квитанция береглась у него до очереди. Между тем у него выбыл один работник, умер племянник, а сам он вышел из лет, то есть исполнилось 60. Таким образом, квитанция стала лишнюю, и он продавал ее, но не отдавал ниже 600 серебром за наличные. У Василия отцовских денег было сотни три, да одна своя прикопленная, да 100 давал сосед за годичную кабалу, а одной не хватало, и добыть ее негде. Как ни раскидывали на умах, а нет ее. Продать, кроме одной лишней лошадки, коли сыновья дома пахать не станут, нечего. Взаймы никто не даст, опасаясь в таком случае, что мужичок, отдав последнее и распродав все, падает в быту своем и делается несостоятельным. Потолковали еще и на другой, и на третий день, и решили, что знать как Богу угодно, а Кирюше судьбы своей не миновать. На улице послышались голоса толпы, и Василий, оглянувшись позади себя в окно, увидел целую ватагу костромских шерстобитов, светлуги, которые остановились с оружием своим, полуторасаженными лучками, прямо против двора его, поглядывали и что-то толковали. Вслушавшись, Василий, однако, не мог понять, в чем дело. «Чего?» — говорил один. «Нет, не 50, а выйдет и целая сотня. Ты гляди, четвертей по 20 будет, вот что». — «А дуплясты?» — заметил другой. — «Ну, дуплясты», — сказал третий. — «Так сотни не выйдет, а все без малого». Что они далее говорили, того Василий и вовсе не мог понять, потому что беседа их продолжалась уже не на русском, а на вовсе незнакомом Василию языке. Потолковав, шерстобиты спустили лучки свои одним концом с плеч на землю, как бы для отдыха, а один из них пошел в избу Василия. Надобно знать, что этот народ, костромские шерстобиты, ходят с лучками своими по всей России, не исключая и Сибири, на заработки, и нередко занимаются, где случится, и другим промыслом. Они же тележники, санники, колесники и дужники. У них свой придуманный ими язык, как у владимирских, тверских и костромских афений или корабейников, но только другой, то есть слова у них большую частью другие. Так, например, «скоро» у афений — «рыкло», у шерстобитов — «шатрово» или «башково». «Веник» у афений — «пленальник», у шерстобитов — «било». «Сноб» у афений — «зяблик», у шерстобитов — «ломеш» и прочее. Вот почему Василий не мог понять ни слова, как только шерстобиты заговорили по-своему. Итак, один из них вошел, помолился и проговорил бывалым землепроходцам: «Бог на помощь, в окно глядеть. без пирогов не садиться, без щей не ложиться, без красных невест женихов не держать. Дом ль хозяин?
Благодарим покорно.
Я хозяин, — обозвался Василий. С чем Бог принес?
Ну, — продолжал Краснобай, — хозяину гумно гора горой, хозяюшке свету полны воробья, полны коробья, добрым молодцам по бархатну чапану, а тебе, честной хозяин, подносим бархатну шапку. В простой ходить тебе не годится. Берешь, что ли?
Хоть и не до веселья было теперь бедному Василию, однако ведь лужанин рассмешил его.
«Бай, что ли, — сказал он, — а я не дам толку твоим речам».
«А вот что», — продолжал тот, — «три ветлы стоят на дворе у тебя. Они чай не заветные? Постоят еще год-другой? Знать уж и так больно переспели, да и надъест их дупло. А ветром повалит, храни бог, убьет кого? Мы, дужники, поработаем тут около них, и деньги дали б хорошие. Можно ли посмотреть, да обухом ударить? Есть дупло, так скажется». Василий встал и вышел с ним на двор. Вся артель, приставив лучки своей к избе, окружала три огромные ветлы, посаженные когда-то, не как лет тому 80, прадедом Василия. Тогда воткнуто было с десяток хворостин. Три из них уцелели и стояли теперь, красуясь в дымчатой листве своей и покрывая увеем пол двора и пол улицы. Пни их были четвертей по 20 в обхвате. Постучав обухом тут и там, уверившись, что дупла нет, и покричав на своем никому незнакомом языке между собою, они подошли к хозяину, и артельщик спросил Василия, что возьмет он за три ветлы эти на сруб, и с тем, чтобы выработать дуги у него на дворе, а за хлебное де плата особо. Пожалел было Василий про дедовских ветл своих и сказал, «Нет, не хочу, не дам рубить». Вся артель напала на него и божилась, что вот только стоять им до первой бури, а там и свалит их, и еще сохрани бог, кого придавит. — Ну, — сказал артельщик, протянув руку, — 50 целковеньких взял, что ли? Василий выпучил глаза. Не слышал он, чтоб такие деньги давали за три ветлы. Однако он крепился. — Нет, не беру. С шумом, криком и божбой заставили его против желания подставить руку артельщику, между тем, как тот все набавлял и бил с размаху по руке его, и дошел, наконец, до 75 целковых. Какой-то говор пробежал по артели, и большак, отдернув руку свою, молвил. — Ну, бог с тобой. — Ой, да пойдем, братцы. Василий остановил их и послал Кирю за соседом, который брал ребят в кабалу. — По рукам, — сказал сосед. — И не думай больше. Давай гнедого своего на придачу к парням, ведь опять на две сахи пахать станешь — купишь, а теперь он у тебя будет в лишних. — Бог с тобой, Василий. Человек ты и сосед добрый. Доплачу остатки, 25 целковых за тебя. И шестая сотня полна. Бери денежки, да беги к Ивану в Борисово, чтобы кто не перебил. Даст Бог здоровья, наживете больше. Вот парней ты женишь ныне, а две работницы в доме. А девки-те хорошие, работящие. Василий перекрестился, получил деньги с шерстобитов, получил из соседа. Кирюша с Кирей отвесили ему по низкому поклону, глядели ему в глаза, чтоб в чем нужно прислужиться, а сами не могли отбиться от докучливой слезы. Настя обняла и его, и детей. Достал он свою денежку про черный день, счел все. 600 гладко. Опять перекрестился, пошел и воротился еще засветло с квитанцией. Ветлушцы храпели в повалку под своими ветлами. — Вот оно и выходит так, — сказал Василий за ужином среди радостной семьи своей, — что надо всему молиться. Что не придет, все молись. Господь, старый чудотворец, знает, что строить.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.